Комильплюс.
Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить о известных людях нашего региона, города Гомеля, да и в целом нашей страны. Так как 2026 год объявлен годом белорусской женщины, мы продолжаем про известных женщин нашей страны. Сегодня речь пройдет про Елену Аладову. Это женщина, без которой невозможно представить историю Минска 20 века, да и в целом историю белорусского искусства. Напомню, что она является одной из основательниц Национального художественного музея, его коллекцию, и при этом она была авантюристкой, по хорошему такому пониманию этого слова, страстной собирательницей, и ей получалось ради искусства собрать уникальнейшую коллекцию, которая является золотым фондом музейного собрания нашей страны. Наша героиня Елена Аладова, вошедшая в историю, в девичестве носила фамилию Пук и родилась в Пружанах, в семье учителей. Мама ее, Елена Севестровна, как и отец, были учителями. Вот по Позже отец Василий Исаевич будет работать инспектором Парижского уездного Бобруйского округа. Кстати, напомню, что сейчас Париж является частью Светлогорского района Гомельской области. При этом туда семья переехала только уже на второй год Первой мировой войны. Это был далекий 1916 год. Но ранние годы все-таки прошлись наши героини в Пружанах. Позже отец как раз-таки женится на новой женщине после смерти первой супруги, и он перебирается уже и забирает с собой Елену, свою дочь, в Жлобин. Здесь он будет уже на другой должности заведующего железнодорожной школы девятилетки. Так что можно сказать, что семья как потомственных учителей, и в целом вот это образование, оно все-таки сделало свое дело. Еще когда была жива ее мама, она скончалась в 25-м году, они все вместе с семьей ездили и в Москву, ходили по театрам, смотрели музей. Поэтому надо отметить, что вопрос профессии молодой девушки не стоял, кого вот куда пойти учиться. Она решает стать педагогом и будет зачислена в качестве, можно сказать, первых студенток, открывшегося в 1921 году БГУ, Белорусского государственного университета. Здесь она будет учиться с 22 по 1928 год. Она на тот момент решает, выбирает отделение, естественно, историческое отделение педфакультета. Вот при этом она одновременно также будет подрабатывать в качестве иллюстратора в Белорусском государственном музее. Надо отметить, что очень большую роль на нее оказали преподаватели, замечательные в то время искусствоведы, это Сыркин Максимилиан Григорьевич, Щекотихин. И вот как она потом вспоминала в своих автобиографиях, то в то время, как раз таки будучи студенткой, она еще и систематически посещала вечернюю рабочую изо-студию при доме художника. То есть в то время практиковалась возможность, когда нет отрыва производства, ребята, которые уже, по сути, уже заводили семьи, были взрослыми людьми, могли получать какую-то новую специальность или чему-то новому учиться. Так вот, такая изо-студия была открыта при доме художника на тогдашней улице Интернациональной города Минска. И можно вот считать, что вот с этих вот посещений вот этой изо-студии и начинается ее знакомство с художниками, и она вот на полном серьезе увлекается изобразительным искусством. Но в 1925 году год был такой значимый в ее жизни. С одной стороны, она становится экскурсоводом и консультантом на одной из таких художественных выставок. Можно говорить, такая, в то время проходили различные пленэры. И вот одна из таких всебелорусских художественных выставок, где она будет рассказывать уже советским людям о тех работах, которые они будут представлены. Но с другой стороны, 25-й год – это один из таких первых ударов, которые ей придется перенести в своей жизни, а потом у нее еще неоднократно не будут. Дело в том, что в 25-м году из жизни уходит ее мама. И вот Елена Васильевна Аладова, она очень серьезно это и так близко к душе, к сердцу приняла и решает погрузиться все больше в работу. В последующем она будет таким активным участником литературно-художественной коммуны. В дальнейшем она принимала участие в работе объединения «Промень», а ведь туда входили многие известные художники, например, Ахола Вало. Его иногда называют таким советским Микеланджело революции. Там же были такие художники, как Гудковский, Марикс. В общем, можно сказать, что она уже все больше и больше погружается в проблематику искусствоведения. Когда она окончила университет, это было в 28-м году, она выходит в том же году и замуж за в дальнейшем знаменитого композитора Николая Аладова. Кстати, потомка старого петербургского дворянского рода, который ее, ну, вообще, она его завоевала своим ярким, самое главное, очень сильным характером. И вот в 24-м году Николай Аладов, когда был приглашен в Беларусь, вот он здесь занимался тем, что организовывал и налаживал работу Белорусской консерватории. То есть, оказавшись здесь за 4 года до знакомства и с Еленой Аладовой, вот вся жизнь их прошла вместе, буквально душа в душу. Но очередной удар судьбы, и он проследовал уже в 1930 году. Дело в том, что 30-е годы – это время, когда меняется внутренняя политическая ситуация в стране, и вот как гром среди ясного неба – арест отца. Ее отца, мужчину, объявили врагом народа, и в дальнейшем его расстреляли. Позже, конечно, его реабилитировали, но это был очень большой такой удар. К тому моменту, как раз-таки, надо отметить, что по воспоминаниям сына Аладовой, Вальмена Николаевича Аладова, мама, вот выходя замуж, она уже была дочерью врага народа. И в тот момент мы, ну, то есть, как ее дети, долгое время даже не подозревали вот об этом. При этом один дедушка, то есть, получается, по линии мамы, был для них просто сельским учителем, а другой – профессором математики. О том, что последний по линии отца был еще и в чине статского советника до революции, да и у него такие были в то время не очень как бы приветствуемые в советской стране родственные связи, они узнают уже намного позже. Но это был не единственный такой секрет, как вспоминал Валерий Николаевич Аладов, ее сын. Например, вот в 70-е годы 20 века выйдет в печать роман Юлиана Семенова, известного советского журналиста, писателя, назывался роман «Горение». И вот когда его прочитал мать Аладова, она была в панике. Дело в том, что впервые так широко был обнародован факт ареста Феликса Дзержинского Эммануилом Вуичем. Ну и что вы ответите? Дело в том, что мама ее мужа, да, носила до революции фамилию Вуич, а она, в свою очередь, была дочерью генерала артиллерии и сестрой того самого Вуича, который был директором департамента полиции. Поэтому можно сказать, что семья такая была необычная, ну и отчасти подозрительная с обеих сторон. Тем не менее, вот ее дальнейшая судьба, связанная с музейной деятельностью, продолжается, и в 1937 году Елена становится научным сотрудником специально созданной группы, которая будут заниматься организацией государственной картинной галереи, можно сказать, первого такого художественного музея в нашей стране. Как это проходило, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Те, кто только сейчас включились на нашу волну, напоминаю, что мы говорим про Елену Васильевну Аладову. Это заслуженного деятеля искусств БССР, главного руководителя долгое время художественного музея нашей страны, который находится в городе Минске. Итак, в 1937 году Елена Васильевна будет одним из активных участников вот этого создания государственной картинной галереи. Она, кстати, открылась в 1939 году, и в то время первым директором становится художник керамик Николай Прокопьевич Михалап. Если вот называть его фамилию, как правило, люди даже не вспоминают, как он выглядит, те, кто не занимается темой искусства, но вот как многие обыватели, да главное автомобилисты, наверняка, может быть, не всегда подозревая, обращали внимание на мачты фонарей. Дело в том, что на ряде центральных улиц нашей столицы Минска, города Витебска и Гомеля можно увидеть украшения фартуха, с изображением Слуцкого пояса. Так вот, вот этот орнамент растительный, он сделан как раз-таки по проекту вот этого известного художника-керамиста. Но я имею в виду столбы не которые вот цементно-бетонные такие цельные, а вот именно которые присутствуют литьё, ну, по крайней мере, на Советской улице, еще до недавнего времени на проспекте Победы их можно было увидеть. И вот, как правило, они закрывают ту часть, которая препятствует к доступу к электричеству для подачи на верх вот этой вот мачты фонаря. Поэтому вот такой интересный факт. Так вот, он, будучи одним из первых таких директоров, активно участвует именно в организации данного музея. Вообще, музей в разное время успел побывать государственной картинной галереей, потом государственным художественным музеем. Ну, а сейчас его название – Национальный художественный музей Республики Беларусь. Здесь и в то время особенно было собрано одно из таких интереснейших собраний русского и зарубежного искусства. В экспозиции его, да и в хранилищах хранилось более, сейчас находится более 27 тысяч работ. Тогда, конечно, количество их было чуть меньше, но они, интересно, что представляли собой вещи, которые поступали со всех уголков нашей тогдашней страны. Дело в том, что основой вот этой вот живописной коллекции галереи стали произведения искусства из музеев Минска, нашего, кстати, славного города Гомеля, из дворца Румянцевых-Паскевичей, из Витебска, ну и, конечно же, здесь были помещены работы из Третьяковской галереи, из Русского музея, из Эрмитажа. И вот там была уникальная коллекция вот по началу Великой Отечественной войны, то есть фонды этого музея насчитывали уже свыше 2700 единиц, при этом в основной экспозиции было 400. И поэтому, конечно, предстояла в дальнейшем такая работа по описанию их, по изучению, потому что многие вещи, например, были когда-то частью частных коллекций, но после их национализации попали в музей и были доступны для многих жителей. Вот. К тому, кстати, моменту Аладова также еще будет учащейся, правда, заочного отделения искусствоведения Института философии, литературы и искусств имени Чернышевского в городе Москва. Но она его, правда, не окончила из-за начала Великой Отечественной войны. Я напомню нашим слушателям, что в Минск, когда начались эти ужаснейшие события в истории нашего города и страны, и в целом судьбы многих белорусов, то Минск был захвачен на шестой день войны. Произошло это 28 июня. И вот представьте себе, начинается приближение военных действий, активных к столице, и сотрудники музея, а их тогда было не так много, как мы можем сегодня отметить в Национальном художественном музее, было тогда 19 человек, это включая и научных сотрудников, и экскурсоведов, также дворник, уборщики. Вот они метались по галерее, вот все в ожидании, чтобы подготовить предметы к эвакуации, и звонили, но никто не отвечал. И вот они ждали, когда же будет приказ об эвакуации данной коллекции. И не просто эвакуацию, ну, можно было бы начать как-то и самим, нужен был транспорт, потому что предметы, они были очень громоздкие, и вот упаковка была проведена, коллекцию, можно сказать, подготовили, но вывести ее было невозможно, потому что грузовик, который могли бы выделить, и чтобы позволил он перевезти дальше на восток, его реквизировали на нужды войны. И единственное, что вот успели сделать, как потом вспоминала Елена Аладова и первый директор этого музея Николай Михалап, это то, что они спрятали слуцкие пояса. При этом они их положили в поленницу для дров на задворках галереи. Почему они так это поступили? Они сами с собой их забрали. Дело в том, что многие советские граждане, и Аладова, и Михалап были не исключение, они верили сообщениям радио, газет, а ведь они писали о том, что вот если война и произойдет, то она будет по-любому перенесена на территорию врага. И, конечно, все тогда, советские граждане, если вы посмотрите, почитаете воспоминания, верили, что немцы будут разбиты. То есть, да, если где-то была паника, но все равно большинство жителей верили, что немцы не смогут здесь закрепиться. Конечно, понадобилось большое количество усилий, чтобы уже неприятеля выбить в 43-44 годах с территории тогдашнего Советского Союза. Поэтому они закрыли музей и ушли в эвакуацию. В дальнейшем в своих дневниках Елена Аладова и Николай Михайлап, они описывали, там, как они проходили через разрушенный город, как, какие ужасы войны они увидели. Вот, и обмотаться, еще раз вернусь к словецким поясам, было бы немыслимым, потому что могли бы их воспринять как мародеров, и за это бы на месте бы расстреляли. Как только сотрудники галереи покинули здание, как потом стало известно, коллекцию начали разграблять несознательные граждане Минска. То есть кто-то залазил в Минск, пытаясь там вытащить интересные вещи из радивиловской коллекции. Кто-то там забирал грузинские ковры, оружие. В общем, словом, все то, что представляло с таким с трепетом собранную коллекцию в 1939 года. И вот потом с горечью всю свою жизнь сознательную Елена Аладова, она вспоминала, что вот не смогла добиться, чтобы спасти эту коллекцию, хотя здесь ее не было столь уж такой явной вины. Кстати, судьба в целом собрания государственной картины галереи до сих пор неизвестна. Какие-то вещи все-таки удалось из довоенного фонда вернуть. Ну, например, часть экспозиции была представлена на выставках в глубине Советского Союза, потом их вернули уже в Минск, как только открылся одноименный музей. Какие-то вещи были возвращены из городов Восточной Пруссии, ну а какие-то вещи потом уже были собраны из Минска, например, вот так работа «Осень» Левитана или, например, «Шахтер» с лампочкой Касаткиной. Вот. И поэтому, когда закончились активные боевые действия уже после освобождения Минска, все пришлось начинать заново. И вот как этот процесс происходил, мы поговорим в следующей части нашей программы.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про Елену Васильевну Аладову, известного музейного работника. Вот как позже вспоминал ее сын Аладов Вальмин Николаевич, они из Минска уходили пешком. У них никаких вещей с собой не было, потому что дом также был разбомблен. И единственное, что отец с собой прихватил портфель, с которым он утром пошел на экзамены. Там была небольшая незаконченная рукопись балета и был паспорт. И вот позже этим паспортом воспользовалась его мать. Дело в том, что Елена Аладова, она в целом такая была очень яркая женщина. И вот потом родные вспоминали, что постоянно шутили, как так вышло, что она по паспорту окажется ровесницей собственной младшей сестры. То есть, например, если вы посмотрите в Википедии, в целом вот дата, указанное рождение Елены Васильевны, то вы видите 1907 год. А уже в 1921 году она уже поступает в Белгосуниверситет. На самом деле в том, что уже, так как документы были утрачены, Аладова пошла на такой сознательный подлог, был свой собственный расчет. Потому что она планировала, что еще несколько лет с ней никто не сможет говорить о том, что вот надо бы идти на пенсию, потому что по документам она еще была намного моложе, чем в реальности. Так вот, началась война, и семья Аладовых окажется в Саратове, то есть уже в глубине Советского Союза. Здесь Елена Васильевна продолжает работать в музейной сфере. Она будет заместителем директора, занимающейся научной работой. И одновременно с этим становится главным хранителем художественного музея имени Александра Николаевича Радищева. Напомню нашим слушателям, в дореволюционное время это известный философ и поэт. И вот 43-й год в Москве в штабе партизанского движения будут приглашены многие художники и работники культуры, среди которых будет приглашена и Елена Аладова. Дело в том, что был праздник памяти 25-летия образования БССР. И вот в честь вот этой даты правительство решило организовать большую такую выставку. Ее вызвали из Саратова. Вот. Ну и в дальнейшем здесь же, как считается, произошло ее знакомство с Пантелеймоном Пономаренко, в то время руководителем довоенной БССР, который после, кстати, возглавил нашу республику. И вот эта вот дружба, можно сказать, такая фронтовая, проверенная войной, она сыграет очень такую позитивную роль уже и на жизнь музея и его коллекции. Потому как позже, уже когда республика БССР была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, многие решения о коллекции сразу же принимались порой через Пономаренко. И вот их дружба, она играла очень такую важную роль. И, кстати, здесь же она сыграла не последнюю роль, когда было принято решение начать строительство здания для Национального художественного музея. Но пока с конца войны и до 1957 года музей будет расположен на одноименной площади Свободы. Там им выделили всего лишь 8 комнат. При этом это было в здании Дома профсоюзов. И здесь не только были экспозиционные помещения, фонды, но и место, где жили сами же сотрудники музея с членами своей семьи. И пришлось, как я уже говорил, заново создавать. И вот Аладова начала с того, что она по памяти, что смогла вспомнить, составила опись утраченного имущества. Кроме того, в фондах, вот, например, Национального художественного музея можно посмотреть акты передачи так называемого дублетного фонда. То есть это те вещи, которые не могли быть выставлены в больших музеях, например, Эрмитажа или там имени Пушкина, они передавались в Минск. Но надо отметить, что Елена Аладова, она старалась покупать, если не всегда удавалось найти старые работы, то покупать уже новые тех художников, которые или были написаны в Беларуси, или связаны с художниками, чьи биографии имеют белорусский след. Чтобы вот закончить вот эту огромную такую поставленную задачу перед собой, должна была, конечно, большая такая подготовительная работа, исследовательская. И вот здесь Елена Аладова, она обращается к эксперту Сендеру Давидовичу Полеису. Это был человек, который еще до войны хотел, так сказать, издать, ну, можно сказать, библиографический словарь белорусских художников, там, начиная от Полоцкого княжества, Полоцкой земли, аж до 20 века. И вот там бы была бы представлена, можно сказать, картотека, биография художников, связанных с белорусскими землями. И вот Елена Аладова, она заключила с ним договор о том, что вот он предоставляет карточку с указанием художника, биографии, какие там работы известные, ну, а за ее он получает определенную часть платы. И вот Палис и предоставил порядка 600 имен художников. И вот именно по этой картотеке будет целенаправленно идти закупка белорусских художников. Например, также была приобретена коллекция работ Хруцкого, а коллекция известного белорусского художника Белецкого Берули. Потом будут приобретены, например, работы Шишкина. Я напомню, что он бывал в нашей стране. Или Репина, у которой вовсе было под Витебском дача. И сейчас это один из таких важных музейных объектов, который посещается различными туристами. А тем не менее, одним еще из таких важных направлений это пополнение фонда русского искусства. При этом, казалось бы, ну, вот мы знаем сегодня узкие направленные специалисты, что в Национальном художественном музее очень большая коллекция русских художников. Однако еще при жизни Елены Аладовой ее иногда за это ругали и обвиняли, что ну почему она стремится покупать русскую живопись в ущерб белорусской. Можно было бы больше делать упор, но здесь был тоже свой расчет, связанный с тем, что музей, как правило, имели высокую категорию в зависимости от уровня картин. А в то время в Советском Союзе, да и за его пределами, выше всего ценилось именно русское искусство, дореволюционная Россия, которая считалась такой вершиной. И, конечно же, коллекция музея, вот она, конечно, очень сильно влияла на категорию, а это и зарплаты сотрудников, и финансирование намного было выше. Но, несмотря на это, она также старалась покупать художников разных направлений, но лучших в своем деле, в своем жанре. Например, она же приобрела работы Израиля Басова. При этом долгое время, как раз-таки после этого, его картины особо не приобретались. Но она, как раз-таки, была очень таким широким кругозором, и это тоже сказалось на сегодняшней коллекции Национального художественного музея. Но, чтобы вы понимали, это вот, я сейчас это говорю, и кажется, что, ну, вот там. А на самом деле не всегда все было вот так как бы радужно, и в том плане, что это было очень легко. Порой приходилось покупать работы художников в обход комиссии, сталкиваться с очень большой критикой, негодованием, особенно когда речь шла про работы художников-авангардистов, как в то время их уже объявили представителями такого формализма. Но так как Елена Васильевна Аладова, она очень хорошо помнила вот, как-таки, вот этот ранний этап развития белорусского искусства, связанного с авангардистами, она все-таки продолжала покупать, вот, ну и со временем приобрела колоссальный авторитет. Еще о нескольких таких, можно сказать, детективных историях с таким ноткой авантюризма, которое пришлось пойти Елене Васильевне Ладовой для приобретения коллекции картин, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Продолжаем говорить сегодня про Елену Васильевну Аладову, известного музейщика, чья жизнь стала коллекционирование предметов живописи и в целом искусства и стали же основой Национального художественного музея. При этом она обладала очень большим авторитетом среди частных коллекционеров и среди них пользовалась очень хорошей репутацией. Иногда, что интересно, они ей предлагали шедевры, например, которых можно было бы купить для фондов музея раньше, чем, например, для Третьяковской галереи или, например, ряда ленинградских и московских музеев. Иногда было так, что ей работы давали без всяких расписок. А ведь иногда для того, чтобы расплатиться, то нужно было определенное время. И вот, что интересно, как вспоминали коллеги из Национального художественного музея, в фондах их музея хранятся архивные такие телеграммы, где написано, что вот мы подаем на вас в суд, немедленно платите наши работы, так как мы вам вот дали картины, вы обещали заплатить, но вот уже прошло 3-5 лет, а картины у вас висят, а деньги так и не уплачены. И порой, конечно, из-за этого происходили проверки государственного контроля, их, конечно, никто не отменял, ну и приходилось оплачивать многое из того, что покупалось, но уже не за государственные, за свои собственные личные деньги, чтобы только эти работы оставались в музее. Иногда муж Елены, известный композитор Николай Аладов, шутил, что вот я играю на Ленин-музей, то есть мой гонорар идет на оплату вот порой таких вот непредвиденных расходов, хотя надо отметить, что это было в шутку, и, можно сказать, он не был абсолютно против. Она же, кстати, Елена Васильевна Аладова, считается одним из таких, ну, человек, который способствовал, например, добывать ряд работ особой хитростью. Например, всем известный портрет Екатерины II, кисти, как в то время считали, Рокотова. А, кстати, копия этого портрета в дальнейшем будет представлена, сейчас ее можно увидеть во дворце Румянцевых и Паскевичей. Так вот, чтобы наш музей одноименный получил такую картину, художник Ноздрин Плотницкая ездила в Национальный художественный музей и рисовала с этой работы. Так вот, эта работа стала возможна только благодаря тому, что эту картину буквально удалось приобрести вот таким авантюристским способом. Я бы сказал, бы даже невозможное сейчас. Итак, как вот она смогла добиться? Дело в том, что в одной из своих очередных командировок она зашла в Русский музей и увидела, как на реставрационном столе ремонтируется, да, реставрируется данная работа. А в тот момент замдиректора Русского музея будет ее однокурсник. Ну и директор на тот момент Русского музея окажется в командировке. Ну а замдиректора у него, как вы понимаете, когда было право подписи. И вот она его убеждала, что отдай ты мне, в Минске будет очень хорошо эта работа выглядеть. Вот. Ну и он взял и подписал приказ о том, что вот данная работа перед передается в Минск. Вот, она ее сразу же упаковала, села в поезд, ну и в тот же день уехала в Минск. На следующий день, представьте себе, возвращается директор Русского музея и узнает о том, что картина Екатерины II, которая была на реставрации, уехала в Минск. Поднялся жуткий скандал. Ну, дальше решили его уладить, потому что сильно будет скандал на всю страну, и учитывая, что окажется она в Минске, ну, в общем, так в итоге Екатерина II прибыла в Беларусь. Или вот, например, очень интересная история, как она увела буквально коллекцию Лидии Русановой, с которой, кстати, очень хорошо была дружна. Дело в том, что когда Лидия Русанова попала под каток репрессий, ее этапировали в ГУЛАГ по делу ее мужа, генерала Владимира Крюкова. И поэтому те вещи, а там была большая коллекция произведений искусства, оказались в Третьяковской галерее. Вот, пробыв в лагерях около 6 лет, после уже смерти Сталина, Жукову удалось ее освободить. Вот, ну а картины, которые оказались в коллекции Третьяковской галереи, стал вопрос, что с ними делать после этого. Ну и в итоге она выступила за то, что если эти вещи ей невозможно вернуть назад, то они, ну, как минимум, должны оказаться в более подходящих для этого музеях. И вот что интересно, что 37 таких вот произведений Елена Аладова приобрела в коллекцию Национального художественного музея. В дальнейшем, кстати, Елене Аладовой удалось приобрести у вдовы Владимира Дурова, я напомню, это такая известная династия цирковых артистов, картину «Неравный брак» Василия Пукерева. И вот многие, кто бывали в Национальном художественном музее, обращали внимание, насколько это уникальный шедевр. Вот. Хотя, конечно, в тот момент, когда эта картина приобреталась, то шедевр был очень в потрепанном виде, было очень много грязи, поэтому пришлось его, конечно, отреставрировать. Вот. При этом поначалу многие считали, что это не оригинал, а подделка. Но, как позже выяснилось, на самом деле это никакая не подделка, это оригинальная картина, просто она была еще в дальнейшем как бы повторена данным художником. И вот многие удивлялись, как вот без всяких там специальных приборов она вот смотрит на шедевры и понимает, что это то. То есть оригинально. Она говорила, ну вот я просто смотрю и вижу, что это действительно оригинальная картина. Еще очень важно отметить о том, что благодаря как раз-таки Елене Аладовой в Беларусь удалось вернуть наследие известного художника Беленицкого Берули. В 82-м году, кстати, благодаря ее стараниям будет открыт музей с его работами, с мебелью, которую купили с дачи художника. Но такой музей открыли в городе Могилеве, что, так как Могилевщина была малой родиной данного художника. Вот, ну и опять же, если говорить про очень важную заслугу перед страной, это еще то, что благодаря Аладовой удалось добиться строительства художественной галереи с отдельным помещением по улице Ленина. Хотя Елена Аладова вместе с архитектором Баклановым все-таки хотели место немного другое, чем то, в которое им выделили. Дело в том, что сегодня, если вы бываете в Национальном художественном музее, вы можете обратить внимание, что данный музей, как бы здание, оно немного как бы так втиснуто в очень узкую улицу. Первоначально предполагалось, что основное здание Национального художественного музея должно быть там, где сейчас располагается Министерство иностранных дел. То есть на холме с выдом на реку Свислоч. И вот представьте себе такой вот огромный особняк, можно сказать, храм, террасы, рядышком парк, огромная территория, но, к сожалению, этот вариант не удалось реализовать, и уже сделали его с постройкой на улице Ленина. В итоге вот этот вот такой красивый фасад, он, ну, можно сказать, не так хорошо виден, как если бы было бы намного большое пространство. На самом деле, передача буквально так подходит к завершению. Поверьте мне, о Елене Аладовой и ее семье можно говорить часами. Я только отмечу, что благодаря этой женщине, как раз-таки, можно сказать, Национальный художественный музей был возрожден как птица Феникс. И если вы давно не были в этом музее, обязательно вам его рекомендую посетить. Кстати, в прошлом году, в мае, было ровно 115 лет со дня о рождении известного деятеля искусств СССР Елены Васильевны Аладовой, собирателя, хранителя, самое главное, пропагандиста высоких духовных ценностей. И вот, гуляя по экспозициям, обращайте внимание, что многие из этих работ были сделаны бережно, собраны сотрудниками, как раз-таки, тогдашнего музея. И в первую очередь здесь очень много души Елены Васильевны Аладовой. Кстати, на столетие Елены Васильевны было выпущено такой памятный художественный конверт. Сейчас традиционно в Национальном художественном музее проходят чтения, так называемые аладовские. Вот. Ну, а на здании, где семья Аладовых жила, находится одноименная табличка. Ну и улица в честь супругов Аладовых в Минске также увековечивает вот этот вот, можно сказать, титанов, атлантов, которые сделали очень многое на ниве развития искусства в музыке, в музейном деле. И я рекомендую посмотреть, большое количество сейчас вышло небольших таких документальных фильмов о Елене Васильевне Аладовой. И вы, может быть, по-другому сможете понять людей той эпохи. Ну, а мы по-прежнему будем в следующих наших эфирах говорить об известных женщинах и людях, которые оставили заметный след в истории нашей страны. Ну а всем спасибо за ваше внимание. Всем пока-пока и до новых встреч.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.